Глава 17. Джо Кармайкл жил неподалеку от нас. После школы мы почти не расставались. По субботам всегда охотились вместе. В будни по вечерам ставили капканы, и каждое утро чуть свет ходили проверять их. Мы знали названия всех птиц, обитавших в наших зарослях. Знали их повадки, знали, где находятся их гнезда. И каждый из нас обладал коллекцией яиц, которая хранилась в картонной коробке, наполовину засыпанной отрубями. У Джо было свежее румяное лицо, и его застенчивая улыбка располагала к нему взрослых. Здороваясь с женщинами, Джо снимал шапку и всегда готов был услужить любому человеку. Он никогда ни с кем не бронился, но, высказав суждение, прямо держался его, хотя и не отстаивал. Отец Джо служил у миссис Карузерс, выполняя разные работы в имении. Каждое утро на заре он проезжал мимо наших ворот на лошадке по кличке Тони, и каждый вечер с наступлением темноты возвращался верхом домой. У него были рыжеватые усы. Отец говорил, что это самый честный человек в округе. Миссис Карузерс платила ему 25 шиллингов в неделю, но 5 удерживала в счет арендной платы. Кармайкл снимал у нее домик с участком земли в 1 акр и держал корову. Миссис Кармайкл была маленькой худенькой женщиной с гладко причёсанными волосами, которые, как 2 плотных крыла, расходились над ушами и затем соединялись в пучок на затылке. Она стирала белье в ушатах, сделанных из половинок бочек, и всегда напевала во время стирки одну и ту же мелодию, простую и нежную, как спокойная радость. В летние вечера, когда я выходил из рощи, направляясь к дому Джо, эта мелодия летела мне навстречу, точно приветствуя меня, и я всегда останавливался послушать. Когда мы собирали грибы, миссис Кармайкл делала из них соус. Она раскладывала грибы ровными рядами на подносе, посыпала их солью, и через некоторое время на шляпках грибов собирались розовые капельки сока. Так рождался соус. Она держала кур, уток, гусей и поросенка. Когда поросенок вырастал, мистер Кармайкл забивал его, опускал в лохань с горячей водой, соскабливал щетину, солил и потом вешал в маленьком шалаше из мешковины. На полу шалаша он разжигал костер из зеленых веток и изо всех щелей начинал валить дым. После этого поросенок превращался в ветчину, и мистер Кармайкл всегда угощал моего отца, который уверял, что никогда в жизни не пробовал такой вкусной ветчины. Когда я приходил, миссис Кармайкл неизменно улыбалась мне и говорила: «А, это снова ты?» И добавляла: «Обожди минутку, сейчас я дам вам с Джо по куску хлеба с повидлом». Она, казалось, никогда не замечала моих костылей. За все годы нашего знакомства она ни разу не упомянула о них. Она никогда не смотрела ни на них, ни на мои ноги, ни на спину. Она всегда смотрела на мое лицо. Она говорила со мной так, словно не знала, что я не могу бегать, как другие ребята. «Сбегай, приведи Джо», — обращалась она ко мне. Или: «С вашими кроликами и разными затеями вы с Джо избегаете из-за того, что от вас только кожа да кости останутся. Сейчас же садитесь, поешьте чего-нибудь». Я часто мечтал о том, чтобы у них случился пожар. Тогда я мог бы кинуться в пылающий дом и спасти ей жизнь. У Джо был братишка Энди, такой маленький, что он еще не ходил в школу, и Джо должен был приглядывать за ним. Мы с Джо считали это тяжелой обязанностью. Белоголовый Энди умел бегать, как кенгуровая крыса. Джо только и занимался тем, что ловил его. Энди был увертлив, как заяц. Он очень гордился своим проворством и иногда нарочно швырял в Джо коровий навоз, чтобы заставить старшего брата погоняться за ним. Джо бегал плохо, но раз погнавшись за кем-нибудь, он бежал, не останавливаясь, как собака, идущая по следу. Но когда, измотав Энди, Джо готовился схватить его, малыш испускал такой отчаянный вопль, что мать стремглав прибегала из прачечной. «Что ты там еще затеял?» — восклицала она. «Оставь малыша в покое, он тебя не трогает!» Услышав голос матери, Джо вздрагивал, как испуганная лошадь, а Энди, ухмыляясь, убегал и откуда-нибудь из-за дерева начинал дразнить Джо. Однако, когда Джо хотелось надрать Энди уши, он ухитрялся ловить брата далеко от дома. Правда, рев Энди слышен был за полмили, и Джо приходилось уводить его в сторону от дома, пока малыш не успокаивался. «С этим Энди только возня и хлопоты», — часто говаривал Джо. Но если кто-нибудь осмеливался сказать хоть слово против Энди, Джо начинал хорохориться и приплясывать, как призовой петух. У Джо были две собаки — Дамми и Ровер. Дамми, чистокровная желтая борзая, была труслива и всегда визжала, если ей нажимали на спину. Джо объяснял это тем, что когда-то Дамми попала под колеса брички и никак не может это забыть. «Если бы Дамми не попала под колесо, — уверял Джо, — ей ничего не стоило бы выиграть кубок Ватерлоу». Впрочем, в зарослях Дамми бегала великолепно, и мы с Джо любили похвастать ею, когда в школе заходил разговор о собаках. Ровер был дворняжкой. Виляя хвостом, он открывал белые зубы, когда с ним разговаривали, валился на спину и, весь извиваясь, изъявлял свою преданность. Мы были высокого мнения о Ровере. Я никогда не брал с собой на охоту Мэг, но у меня была кенгуровая собака по имени Спот. Спот не так быстро, как Дамми, но лучше умел пробираться сквозь кустарник, и ноги у него были крепче. Как-то, когда Спот был еще щенком, старый самец кенгуру потрепал его, и с тех пор Спот всегда боялся кенгуру, но он прекрасно охотился на кроликов. С тремя собаками, которые трусили впереди, обнюхивая траву, деревья и кусты, мы с Джо каждую субботу после полудня отправлялись на поиски кроликов и зайцев. Шкурки мы продавали бородатому скупщику, обычно раз в неделю подъезжавшему на своем фургоне к дому Джо. Вырученные деньги мы складывали в консервную банку. Мы копили их на покупку книги о птицах «Лича», который казалась нам самой замечательной книгой на свете. «Библии, наверное, лучше», — как-то заколебался Джо. Временами он бывал настроен религиозным. За мелким кустарником вокруг болот шла полоса леса, а за ним начинались луга, выгоны для скота фермеров, где всегда можно было поднять зайца. Во время этих охотничьих экспедиций Джо приноравливал свой шаг к моему. Когда зуйки с предостерегающими криками поднимались из высоких трав, Джонни бросался вперед на поиски их гнезд. Он продолжал идти рядом со мной. Он никогда не лишал меня радости сделать открытие. Если Джо раньше меня замечал сжавшегося в комочек зайца, притаившегося в своем убежище, он старался привлечь мое внимание беззвучным движением губ, отчаянными жестами, заменявшими настойчивые призывы поторопиться. И я спешил к нему на своих костылях, поднимая и опуская их с преувеличенной осторожностью, так, чтобы продвигаться совершенно бесшумно. Потом мы вдвоем наблюдали за зайцем, который сидел скорчившись, прижав уши к спине, вперив в нас выпученные, испуганные глаза. Услышав приближавшихся собак, заяц еще плотнее прижимал уши к сгорбленной спине, и только наш крик заставлял его одним прыжком выскочить из своего убежища и молнией броситься к видневшемуся вдали пригорку, покрытому высокой травой. «Мы здесь обязательно найдем зайца», — сказал я, когда однажды солнечным утром мы с Джо, захватив еду, пробирались через пушистую траву. За нами по пятам шел Энди. «Их тут сотни, это сразу видно. Поклич Дамми». «А ты отойди назад, Энди». «Я хочу с вами», — строптиво заявил Энди. «Не трогай его, пока у нас дело не пойдет на лад», — предупредил меня Джо. «Если он начнет реветь, то распугает всех зайцев на много миль вокруг». Энди слушал с явным удовольствием. «Нигде не останется ни одного зайца», — подтверждал он, кивая головой. Бросив на Энди оценивающий взгляд, я решил не настаивать. «Ладно», — сказал я. «Пойдем со мной, Энди». Я иду на пригорок, чтобы они не могли улизнуть через дыру в изгороди Беккера. Джо их поднимет. Не пускай собак, Джо, пока я не крикну «Готово!» «Сюда! Назад!» — заорал Джо на Ровера. Ровер подполз к ногам Джо и перевернулся на спину, моля о прощении. «Вставай!» — резко прикрикнул Джо. «Пошли, Энди!» — скомандовал я малышу. «Да, иди с Алланом, Энди!» — сказал Джо. Он был рад избавиться от брата. Когда мы подошли к изгороди из колючей проволоки, тянувшейся вдоль пригорка, я заставил Энди сесть рядом с маленькой круглой дырой в проволочной сетке. По краям дыры к шипам прилипли коричневые волоски. «Сиди тут, Энди», — сказал я, — «и зайцы не смогут проскочить». «Они могут напасть на меня». У Энди были свои сомнения относительно мудрости этого плана. «Не болтай глупостей». Энди раздражал меня. «Подымай зайцев, Джо!» — крикнул я, отойдя немного назад. «Я заткнул дыру твоим братцам!» «А ну, возьмите их!» — приказал Джо собакам. Ровер, который всегда первым находил зайца или кролика, неожиданно стряхнул с себя личину смирения и, полный воинственного задора, ринулся вперед. Он бросился в густую траву, по пятам за ним следовали Дамми и Спот, то и дело подпрыгивавшие выше самых высоких стеблей. Собаки бежали, вытянув шеи, все время поворачивая головы в разные стороны, обнюхивая тропки, стараясь заметить мелькнувший мех вспугнутого зайца. Вдруг Ровер залаял и метнулся к кусту, из которого грациозным прыжком выскочил заяц. Это был уже не жалкий и трусливо съежившийся в траве зверек. Теперь уши зайца стояли торчком, он бежал уверенно. Сделав три прыжка, чтобы размяться, он, стелясь по земле, помчался к дыре в изгороде на пригорке. Дамми, чувствуя морду Спота у самого бедра, бросилась молча за зайцем, выгнувшись наподобие лука. Тело собаки сгибалось и выпрямлялось при каждом прыжке. Голова, не участвовавшая в этих движениях, была со страшной целеустремленностью вытянута вперед. Первые несколько ярдов Дамми двигалась судорожными скачками с огромным усилием. Потом она развела свою нормальную скорость и побежала легко и ритмично. Сзади нее совсем близко бежал Спот. Дальше с лаем и визгом несся длинношерстный взлохмаченный Ровер. Стараясь не потерять из виду головных собак, он продирался сквозь густую траву так, словно она нарочно мешала ему. Заяц, уверенный в спасении, еще не напрягал всех сил и бежал по тропинке, высоко подняв голову с торчащими вверх длинными ушами. Он по-прежнему иногда подпрыгивал для разведки, но около дыры увидел нас с Энди, услышал наш крик, в испуге быстро свернул и сразу опустил уши, стараясь стать незаметнее, укрыться в траве. Дамми, следовавшую по пятам за зайцем, на повороте отбросила в сторону, и целый дождь гравия обрушился на матросскую курточку Энди и его руку, которую он заслонил лицо. Спот, отставший был от Дамми, вырвался вперед, чтобы покончить с зайцем, но тот увернулся, бросился назад и проскользнул между двумя собаками. Дамми, оправившись от неудачного маневра, помчалась вдогонку и, настигнув зайца, уже раскрыла пасть, чтобы схватить его. Но заяц снова увернулся, и теперь уже перепуганный насмерть бросился напрямик через луг. Обе собаки мчались за ним. «Держи, лови его!» — кричал я, прыжками передвигаясь по траве. Джо бежал наперерез, испуская отчаянный крик. «Дай ему, песик, дай ему!» В центре выгона Дамми снова едва не поймала зайца, потом Спот, срезав угол, помчался прямо на него, но заяц увернулся, а Спота, бежавшего с огромной скоростью, отбросила в сторону. Заяц, спасаясь, бросился через луг к кустарнику. Дамми летела за ним, с каждым скачком нагоняя его. Спот наперерез помчался к кустарникам, и пока Дамми огибала их, Спот, не уменьшая скорости, вслед за зайцем углубился в заросли папоротника и кустов. «Он там потеряет зайца», — тяжело дыша прошептал Джо, подбегая ко мне. Мы молча вглядывались в заросли. Вдруг из глубины их раздался громкий визг и сразу стих. Спот напоролся. В страхе воскликнул я, глядя на Джо и надеясь, что он найдет какое-нибудь другое объяснение. «Похоже на то», — проронил Джо. «Он убьется насмерть. — прошептал Энди плаксиво. «Ты-то помолчи!» — огрызнулся Джо. Мы долго искали в кустах, пока, наконец, не нашли Спота. Он лежал среди папоротников, залитый кровью. Сук, на который он напоролся, тоже был в крови. Острый, как кинжал, он был весь скрыт папоротником. Мы прикрыли Спота ветками кустарника, так, чтобы его совсем не было видно. Потом пошли домой. И я не плакал до тех пор, пока не нашел отца в сарае с конской сбруей и не рассказал ему все. «Это тяжело», — сказал отец, — «я понимаю». Но Спот не узнал, что его убило. «Ему было больно?» — спросил я со слезами. «Нет», — уверенно ответил отец. «Спот ничего не почувствовал. Где бы он сейчас ни был, ему все еще кажется, что он бежит». Отец в раздумье посмотрел на меня и добавил. «Спот огорчился бы, если бы узнал, как ты расстроен тем, что он спит в зарослях среди папоротников». Когда отец произнес эти слова, я перестал плакать. «Это просто потому, что мне будет не хватать его», — объяснил я. «Я знаю», — ласково сказал отец.